только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете запись программы.
Здравствуйте, я Леонид Захаров. Напротив меня сидит улыбчивый Артур Саркисян, глава Союза сомелье и экспертов России. Ну, отсюда уже понятен примерно основной мотив нашего сегодняшнего разговора – вино. Все-таки не столько, может быть, само вино как продукт, сколько судьбы отечественного виноделия, как ситуация нынче обстоит на нашем рынке вин, у производителей вин, и каковы наши, в этом смысле, перспективы. Вы говорите, что какие-то положительные изменения происходят.
Да, конечно. За 4 года, даже с 2010 года, грубо говоря, все изменения, которые происходят, активно стало меняться с 2013 года, то это действительно очень положительный момент. Моменты все-таки невозможно сдержать эту толпу людей, которые хотят делать качественный продукт.
Я тогда, если позволите, вот у меня в руках ваш гид, да, забыл же, может быть, чуть ли не самое главное сказать, я думаю, один из проектов, которым Артур гордится, это его авторский гид российских вин, только что вышел четвертый по счету издания 2016-2017 годов. У меня в руках томик 2015 года, вот почему я его взял в руки. У вас здесь в предисловии, или вступлении, как это будем называть, идет, значит, вполне понятный перечень благодарностей разным людям. Вот в том числе вы пишете: «Хочу особо поблагодарить людей, стоявших во главе процесса изменений российского винного законодательства в 2014 году». Можете сказать, что это был за процесс? Какие изменения произошли в винном законодательстве? Потому что раз вы их благодарите, это прямо произошло нечто хорошее.
Да, абсолютно верно. Значит, в 2014 году были приняты изменения в 171 закон о виноделии, о вине вообще как таковом, дабы облегчить производителю возможность сделать вино. Ведь то, что по закону есть у нас сегодня, это категорически неприемлемо вообще в мировом сообществе производить под такими законодательными моментами вино.
Например?
Вино живет своей жизнью обычно. Виноделы делают вино так, как они считают нужным. И никто никогда им не говорит о том, как это они должны делать. Во всем мире ты производишь вино, и если ты планируешь его продавать, то ты получаешь определенный сертификат, который дает разрешение на то, что да, ты действительно можешь это вино реализовывать, оно безопасно. А у нас для того, чтобы произвести вино, нужно получить огромное количество разрешений от чиновников, нужно соблюсти все рекомендации, которые идут с их стороны. Это, например, ИГАИС, который должен контролировать. Да. И сегодня я скажу, что огромная армия виноделов, которые являются собственниками очень маленьких площадей, где-то, скажем, там, до 10 гектаров виноградников, они не могут получить лицензию, потому что лицензия стоила, во-первых, порядка 800 тысяч рублей, и нужно было исполнить очень серьезные требования для того, чтобы ты бы мог производить вино.
Справка на радио «Комсомольская правда».
История с легализацией так называемых «гаражников», то есть небольших производителей вина, в России началась в 2014-м. До тех пор государство в соответствии с федеральным законом не признавало продукцию таких хозяйств подакцизным продуктом. Поэтому продавать свое вино аграрии никакого права не имели. Понятие «гаражные вина» пришло из Франции. Так обозначил новую категорию виноделия ее первооткрыватель Жан-Люк Тюневен, который занимался созданием своих вин именно в гараже. Особенностью гаражного виноделия является то, что продукт производится в малых объемах из самого лучшего и спелого винограда, собранного вручную. Секрет еще и в уходе за виноградником. С лозы еще в зеленом виде обрезают половину гроздей, чтобы оставшиеся больше налились соком. Несмотря на запреты официальной торговли, гаражные вина все-таки продавались и составляли порядка 1% рынка в России.
Смотрите, элемент такой. Ты не можешь разливать вино, получить официальное разрешение, лицензию, если у тебя помещение не в собственности, если у тебя, допустим, нет собственного оборудования для розлива вина. Во всем мире делается так. Есть маленькие хозяйства, есть отдельные компании, которые приезжают в эти хозяйства и разливают их вино. Их вино этого хозяйства в их же бутылки. То есть, это процесс такой. Я приехал, тебе помог разлить эти вина, как должно быть, и уехал. Зачем мне, маленькому производителю, покупать дорогостоящее оборудование, которое я не смогу постоянно использовать? Оно будет у меня простаивать больше года. В течение года оно будет просто стоять. Поэтому очень много вот этих вот нюансов, которые не дают возможность, во-первых, дать производителю делать много хорошего качественного вина, и чтобы этих производителей становилось больше, была бы определенная конкуренция. Сейчас конкуренция, она очень, скажем, маленькая. Ее практически нет, потому что маленькие виноделы сегодня делают вина, и они официально их не могут продавать, но они продают, и обидно становится уже официальным участникам рынка.
Подожди, а как же они их продают тогда?
Ну, как продают? Обыкновенно. Есть хозяйство, где написано «услуги сомелье». Услуги сомелье якобы понятно, он консультирует, под этим видом дается то или иное вино. Получается, что государство теряет огромные деньги в виде забирания налогов, там, кучу других моментов, и не дает возможность производителю развиваться. Я считаю, что это категорически на сегодняшний день недопустимо.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Новый закон о виноделии значительно упростил систему лицензирования. Это значит, что появляется больше возможностей для малых форм виноделия, для тех, которые имеют всего несколько гектаров виноградников. Они, наконец, смогут легально продавать свои вина при наличии обязательной лицензии на производство, которая уже будет включать в себя возможность продажи вин на месте производства. И эти производители смогут легально быть представлены на рынке. Однако прописаны в законе о виноделии и запрещающие статьи. Например, теперь нельзя производить вино из приобретенного сусла. Еще документ коснулся рекламы алкоголя. После 23 часов продвигать можно только продукцию отечественного производства.
А как обстоит сейчас вопрос с землепользованием? Мы недавно беседовали с симпатичными очень виноделами, которые рассказали детективную историю о том, как они приехали развивать свое хозяйство. Им, конечно, согласились предоставить землю в аренду, но на 10 лет. 10 лет для виноградника, как вы знаете, это вообще ничего, да? И они путем каких-то долгих переговоров, убеждений, значит, договорились о том, что земля стала их, ну, не собственностью, отдана им в аренду на 49 лет. Уже лучше немножко, да? Но все равно, конечно, 49 лет – это тоже не очень. Как с этим сейчас обстоят дела?
Есть часть виноделов, которые имеют собственности виноградники. Это их земля, они на этой земле возделывают, выращивают виноград и из него делают вино. Есть виноделы, которые в аренду берут площади и сами выращивают на них виноград, но у нас все, многие вещи они не совершены. Получается, что ты всю жизнь, по сути, пашешь на этом винограднике, и не факт, что тебе продлят эту аренду.
Вот,
в результате на этом месте может быть построены какие-нибудь элитные
коттеджные поселки.
Как это сегодня происходит в Краснодарском крае, мы это видим.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете запись программы.
Я напомню, что у нас в гостях Артур Саркисян, глава Союза сомелье экспертов России. Вот скажите, пожалуйста, почему все-таки эти изменения происходят? Потому что есть люди, очень заинтересованные в том, чтобы они происходили, я имею в виду виноделов. Или все-таки государство начинает понимать, что вообще-то российское виноделие – это в том числе еще и выгодно?
Ну, надо быть откровенными, что виноделие вообще с мертвой точки сдвинулось только после того, когда Крым присоединился к России. Один из основных винодельческих регионов туда стали в Польшу вкладывать, но невозможно только одному региону дать определенные права, поэтому благодаря Крыму большинство виноделов там, Краснодарского края, Ростовской области и другие, они смогли все-таки пробивать определенные вещи и получать, скажем так, правильные законодательные моменты. Многие должны быть ситуации с Крымом благодарны, и мы сегодня видим изменения следующие, что на виноделии стали обращать внимание. Раньше на это никто не обращал. Раньше виноделие занимало очень маленький процент по сравнению вообще с общим производством алкогольной продукции. Изменения произошли следующие. Во-первых, были определенно сделаны послабления со стороны Росалкогольрегулирования. Например, раньше, производя бутылку вина, вы, соответственно, не могли это вино просто так хранить у себя на складе. Для выдержки, скажем, бутылочной, так называемой. То есть вы разлили по бутылкам, но и как только вы разлили, вы должны уже заплатить акцизные марки. за акцизы. Да. Помимо акцизов, еще куча других вопросов решалась. Но, сейчас были сделаны послабления, и ты можешь держать бутылочную выдержку, и когда ты уже будешь собираться это вино реализовывать, тогда ты уже оклеиваешь, исходя из того количества, которое ты сделал этими акцизными марками.
Об импортных винах.
Только что вот мы поговорили о том, что ситуация с Крымом в целом помогла сдвинуться с мертвой точки нашему виноделию. Но вот смотрите, многим потребителям запомнилось письмо виноделов Крыма, которые, видимо, сгоряча рванулись как бы отстаивать свои интересы и призвали правительство ограничить импорт зарубежных вин на территорию России. Угу. Насколько я знаю, эта инициатива не была поддержана вообще. Но это, наверное, не очень хороший метод продвижения своих продуктов и отстаивания своих интересов.
Российское виноделие, если говорить о нормальных винах, то это очень низкий процент, там, процентов, скажем, там, 10, не больше. Это то, что производится на территории России, и народ может потреблять. Ведь мы сегодня, с одной стороны, мы, конечно, категорически, я говорю, против. Почему мы? Потому что я все-таки вхожу в различные организации общественные, и большинство людей против завоза иностранного виноматериала, так называемого балка, на территорию России, который действительно очень серьезно конкурентен. Конкурентен в ценовой категории, не в качестве. И получается, что привозя там испанское вино стоимостью там 50 центов за 1 литр, как сегодня можно приобрести спокойно, привозя на территорию России, это вино разливается по бутылкам и продается как российское вино, там сортовое или не сортовое, как угодно. Российское вино не может конкурировать с этим продуктом, потому что сегодня гораздо выгоднее просто виноматериал привезти, нежели выращивать виноград. Зачем это все нужно? Ну, у тебя нет, есть у нас на Краснодарском крае, и не только в Краснодарском крае, а на всей территории России есть огромное количество винзаводов, у которых нет виноградников, им они не нужны. А есть просто виноматериал, он приходит, они немножко подшаманят там, разбодяжат чем-нибудь, и в результате его выдают как вино собственного производства, там, ну, что значит там, Тульский винный завод.
Ну, понятно. Но они работают только на импортном именно сырье?
Они работают
в том числе на российском?
На российском, ну, на самом деле, не хватает российского винного материала. Да. Но если посмотреть на большинство крупных производителей, они тоже закупают, так как у них объемы продаж достаточно большие, это миллионы бутылок, они не в состоянии делать виноматериал, получать из собственного винограда. Сейчас уже становится ситуация получше, но вы сами знаете, что такое выращивание винограда. Виноград на 4-5 год более-менее начинает давать уже оптимального качества материал. А так это в среднем 7 лет. Вы представляете, какое количество нужно виноградников сейчас активно повысаживать на всей территории России, а это в общей сложности у нас основные регионы, где это Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Ставропольский край, Северный Кавказ, по сути, у нас получается там Дагестан, где выращивается огромное количество винограда. В общей сложности в России 85 тысяч гектаров виноградников. Во всей Франции 870 тысяч гектаров. Можете себе представить, это в 10 раз только российских виноградников меньше, чем только во Франции. Не говоря о том, что в Италии это порядка 980 тысяч гектаров, а в Испании 1 миллион 180 тысяч гектаров.
То есть ступить некуда, правда? Ну, не пьющему человеку, да?
Конечно. Поэтому мы видим сегодня то, что у нас нехватка виноматериала, и, конечно же, Европа делает все для того, чтобы производитель бы не стоял бы на месте, а дает ему компенсации определенные. Поэтому по таким ценам продаются испанский виноматериал.
О выходе на мировой рынок.
Сейчас вопрос тоже такой, уже немножко даже в сторону политики. Но мы часто сталкиваемся с тем, что при разруливании разных, казалось бы, чисто экономических проблем, вмешивается политика. Ну, вот, например, смотрите, мы производим вино в России. Причем вино, как мы знаем, весьма высокого качества порой, очень интересное. Мы наверняка все-таки заинтересованы в том, чтобы выходить на международный рынок, да? Может быть такое, что Франция, Италия, Испания, кто там еще, единым фронтом сплотятся и будут предпринимать какие-то усилия для того, чтобы нас на мировой рынок не пустить?
Но это происходит все естественным образом. Во-первых, не хватает для внутреннего рынка отечественного вина.
То есть об экспансии пока речь не идет?
Нет, еще это очень долго, это далеко. Угу. Во всяком случае, если в самой Франции, например, в Бордо вы в ресторанах не увидите вина из других регионов Франции, а это принципиально, поэтому как я буду продавать из другого региона вино? Не говорим уже о странах. Поэтому здесь идет очень четкое понимание, что есть мировые лидеры в производстве вина, Франция, Италия, Испания. Они, каждый старается, соответственно, заработать и дать возможность заработать своим гражданам. Наше вино, там оно абсолютно лишнее. И если оно есть, то оно на таких незначительных количествах, и то, может быть, для наших, скажем, людей, которые живут там.
Для совсем присыщенных любителей экзотики. Все я в этой жизни пробовал. Попробуй-ка я еще вот вино из России, да?
Да, абсолютно верно. Как на сегодняшний день, во-первых, нужно поломать менталитет или же понимание того, что существует российское вино у наших потребителей. Я как сомелье могу сказать, подходя там, к гостям в ресторанах, даешь попробовать слепую российское вино, они говорят, это Франция, Италия, ни у кого в голову даже не приходит, что это может быть российское вино. И когда узнают, что это производство России, очень сильно удивляются. И сразу же начинают находить какие-то недостатки в этом вине. Но проходит определенный момент. Вот люди, которые никогда не знали, что такое российское вино, и существует ли в России вообще винодельни, приезжая в то или иное хозяйство, меняют абсолютно понимание свое о том, что Россия, оказывается, действительно сегодня уже есть хорошие качественные вина, но, к сожалению, они дешевыми быть просто не могут.
Более того, для многих наверняка является сюрпризом, что в России есть климатические зоны и почвы, пригодные вообще-то для выращивания винограда, да?
Абсолютно.
Соответственно,
верно.
Производство
Я
вина.
Хочу отметить, что к 2050 году в Европе виноград не будет. Угу. Меняются климатические условия, и все смещается
и вот
на сторону России,
мы...
Китая. И
тут-то мы и выступим. Да? Кстати говоря, я тоже слышал, ну, скажем так, конкретизацию вот этого вот опасения, в частности, по линии айсвайнов. Дело в том, что, например, в Германии, в тех регионах, которые традиционно славятся своими айсвайнами, многие виноделы жалуются, что как раз вот тех вот легких заморозков, которые необходимы для соответственного подвяливания виноградных таких вот винограда, через год они, а то и через два, на самом деле, только попадаются. Угу. В результате они вынуждены какими-то искусственными методами виноград доводить до состояния, чтобы можно было из него произвести айсвайн. В то время как в России, говорит, вот у вас тут условия более подходящие и так далее. Так что, я думаю, все-таки перспективочки у нас еще ой-ой-ой какие есть,
очень
правда?
Очень большие.
Очень.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Артур Саркисян у нас в гостях, глава Союза сомелье экспертов России. Я хочу также сказать, немножко позавидовать Артуру Саркисяну, потому что в качестве главы Союза сомелье экспертов России, да и, собственно, по зову сердца, он регулярно объезжает все винные хозяйства России, дегустирует практически все вина, которые там производят, общается с виноделами и так далее. Скажите, пожалуйста, есть ли, с вашей точки зрения, чисто субъективно, какой-то регион, который вам кажется наиболее перспективным?
Однозначно Краснодарский край, однозначно Ростовская область, потому что если взять разницу, ну, между этими двумя регионами, основные международные сорта выращиваются в Краснодарском крае. А местные автохтонные сорта, они больше распространены в Ростовской области. Поэтому эти два региона абсолютно не конкурирующие между собой, но делающие очень высокого уровня вина, высокого качества вина. Ну и, конечно же, Крым, который сейчас уже стал делать сухие вина, потому что Крым славился всегда своими десертными винами, крепленными, и сегодня ситуация меняется. То есть большинство производителей стараются делать уже сухие
вина. И там интересные очень подвижки, кстати, есть. Потому что для многих, вот по-прежнему, как для иностранцев, сам факт производства вина в России для многих бывает сюрпризом. Так для многих у нас в России сюрпризными являются сухие вина из Крыма. А там очень интересные сейчас процессы происходят, правда?
Да, абсолютно верно. Все это указано в гиде.
Да, вот скажите, пожалуйста, если бы все-таки попытаться определить четко какую-то единую линию, как было принято, в чем все-таки будущее российского виноделия? В автохтонных сортах или все-таки в правильной работе с международными известными сортами?
Я думаю, что и в том, и в другом варианте абсолютно наблюдать изменения. Понятно, что автохтонные сорта – это нечто экзотичное такое. Мы даже видим сегодня на конкурсах винных, которые там проходят, например, один из главных конкурсов страны, проходит в Абрау-Дюрсо ежегодно, приезжают со всего мира специалисты. И вот в прошлом году, в октябре месяце, приехало 5 иностранных винных экспертов, а только один с нашей стороны стороны был человек, а российский эксперт – это Анатолий Корнеев, остальные все были иностранные, те, которые имеют достаточно серьезный вес. И я был организатором этого конкурса, создал специальную программу для дегустации. Я видел в онлайне, на какие вина обращают внимание иностранные эксперты. Но нужно сказать, что большинство людей, которые сегодня являются винными экспертами, они для себя определили определенный шаблон. Шаблон в виде четких, понятных характеристик сортовых того или иного винограда. Это, например, Каберне Совиньон, Пино Нуар, Шардоне. Это все основные международные сорта, на которых эти люди специализируются. И как только появляется что-то необычное, вот, например, я поставил Красностопу Золотовскому 95 баллов от производителя Ведерникова.
А это, замечу, самая высокая оценка вот на страницах этого гида.
Да, ну, я считаю, что это уникальнейший сорт винограда, который непосредственно вырос там, был выращен там, в этом регионе, и не имеет, по сути, аналогов во всем мире, как большинство сортов имеют разные названия, но в разных странах, соответственно, они по-разному выглядят, в разных стилях. Значит, Красностоп, допустим, Золотовский тот же, иностранные эксперты его пробуют, и кое-кто говорил, нет, это вино испорченное, потому что оно не попадает под шаблон, под тот шаблон, который у них нарисован.
А постоянно сравнивают с чем-то, тем, что уже у что тебя, уже знают, тебе хорошо,
конечно,
знакомо. Да.
И я понял, даже если сегодня давать вина на конкурсы, на дегустационные, то нужно делать те вина, которые, по сути, для них всех понятны. Ты можешь получить золотую медаль, можешь получить гран-при, если ты пошел в направлении их вкуса, для них как бы сделал определенные вина. И я видел, что оценки ставились в основном Каберне Совиньону, Мерло, Шардоне. Это то, что они очень хорошо знают. О, они его узнали, они поставили высокую оценку.
Радость узнавания. Вот
конечно. Это, да? Еще наши производители научились для конкурсов делать вина. Вина под названием, я их называю такие вау-вина. Это когда ты, только открыв тебе бутылку вина, налили в бокал, ты послушал аромат и говоришь, о, это потрясающе. Но это же конкурс. И тут, попробовав это вино, ты ставишь ему высокую оценку, а проходит 15 минут, это вино в бокале разваливается, и его пить уже невозможно. А те вина, которые, наоборот, сейчас они могли тебе не понравиться, они раскрываются в бокале так, что ты получаешь настолько колоссальное удовольствие, и думаешь, ну как же этому вину можно было поставить низкую оценку?
Скажите, а стоит вообще задача как можно больше участвовать вот именно в международных конкурсах, именно за рубежом?
Сегодня больше крупные производители, большие, они отправляют свои образцы на международные выставки и получают там определенные медали. Но я хочу отметить, что не всегда это соответствует действительности, эти оценки, потому что некоторые производители также грешат, они отправляют не свои вина на эти конкурсы под своими этикетками, дабы получить неопределенную медаль за это вино. Вы приходите в магазин, приобретаете эту бутылку вина с этой медалью, оно не соответствует
так вообще. Так вот, подождите, я как раз с чего начал этот вопрос-то, с какой мыслью. Я последнее что-то мало видел на этикетках вин, вот именно ряды из медалек. Раньше это было прям буквально на каждом шагу. Ярмарка в Лейпциге у нас очень ценилась, помнится. Все медали с двух сторон на нее лепили. Еще какие-то там будапештские, бухарестские какие-нибудь винные фестивали. А сейчас почему-то этого нет на самом деле.
Это... Ну, сейчас считается это дурным тоном выкладывать на этикетку все медали, которые завоевал то или иное вино. А потом мы же с вами прекрасно понимаем, что те вина, которые были раньше, это были крепленные вина, которые могли изготавливаться постоянно. Ну, да. Они были без года урожая. А сейчас каждый год он абсолютно разный. И есть, вот, например, Красностоп Золотовский, он не делался в 2013 году, потому что он не соответствовал уровню понимания самого производителя, что это должно быть именно топовой позицией, поэтому он это вино использовал в низкой линейке. И таких ситуаций сейчас очень много происходит, когда производитель очень боится дорожить своей репутацией, скажем так, и пытается по-честному именно работать, потому что очень много производителей, как я уже сказал, наклеивая наклеечки вот эти вот по призам по серебряным медалям, бронзовым и золотым, где-то в Европе, там в Лондоне, во всяком случае, очень часто проходят такие мероприятия, и ты приобретаешь бутылку вина с этой медалью и понимаешь, что я, наверное, что-то не разбираюсь в вине. Зачем? Как вы говорили, картину не понимаю я, не понимаю ее. А когда за нее платят очень большие деньги...
Вроде ничего.
Да, вроде бы...
О ценителях вина.
Вот смотрите, Артур, я сейчас буквально под занавес нашей беседы хочу практически силой вытянуть из вас вот какую фразу. Успехи отечественного виноделия невозможны без наличия грамотных, понимающих потребителей.
Согласен.
Глубоко сказал, да?
Да, хорошо, абсолютно согласен. Это одна из больных тем, скажем так.
Как вы с нами работать в этом направлении намерены?
Ну, вот подпольно, скажем так, вот издавая книги, рассказывая об этом вам где-то на каких-то дегустациях. Ведь
в эфире радиостанции «Комсомольская правда»,
почему
например,
бы и нет, да. Но нужно понимать, что сегодня виноделие, российское виноделие особенно, находится в вакууме. Оно, никто о нем говорить нормально не может, потому что все боятся, что это будет выглядеть как реклама алкоголя. На самом деле были подвижки сделаны перед Новым годом, принято законодательно, что после 23 часов ты можешь рекламировать вино, сделанное из российского винограда, но как ты докажешь, что это российский виноград? Нет механизма абсолютно. И мало того, если даже кто-то сделает рекламу, то это просто ролик определенного продукта. А информацию донести, ведь реклама – это и образование, это донесение информации о том, что существуют такие-то винодельни, которые стоит посетить, что там стоит попробовать, какие услуги дает та или иная винодельня. Это то, что происходит во всем мире. На самом деле ничего придумывать не нужно.
Прекрасно. Это был Артур Саркисян, глава Союза сомелье экспертов России, замечательный собеседник, я подозреваю, хороший человек. Это дарит нам надежду на то, Артур, что мы с вами, наверное, еще встретимся в этой студии, потому что проблем у российского виноделия много, а перспектив, как мне кажется, еще больше. Это был Леонид Захаров. Пока.
Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье, но не вино, хочу быть пьян. Хочу быть пьян твоей любовью. Слепая ревность мучит нас, но отойдут пустые муки, и буду пьян я всякий раз, когда сомкнутся наши руки. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.